Битва. «Барабанщик, мой верный подданный, бей общее наступление!» — громко скомандовал Щелкунчик. И тотчас же барабанщик начал выбивать дробь искуснейшим образом, так что стеклянные дверцы шкафа задрожали и задребезжали. А в шкафу что-то загремело и затрещало, и Мари увидела, как разом открылись все коробки, в которых были расквартированы войска фрица, и солдаты выпрыгнули из них прямо на нижнюю полку, и там... Щелкунчик бегал вдоль рядов, воодушевляя войска своими речами. «Где эти негодяи-трубачи? Почему они не трубят?» — закричал в сердцах Щелкунчик. Затем он быстро повернулся к слегка побледневшему Панталоне, у которого сильно трясся длинный подбородок, и торжественно произнес: «Генерал, мне известна ваша доблесть и опытность. Все дело в быстрой оценке положения и использовании момента. Вверяю вам командование всей артиллерией и кавалерией. Коня вам не требуется, у вас очень длинные ноги, так что вы отлично поскачете и на своих, на двоих. Исполняйте свой долг». Панталоне тотчас всунул в рот длинные сухие пальцы и свистнул так пронзительно, будто звонко запели 100 дудок в раз. В шкафу послышалось ржание и топот. И гляди-ка! Кирасиры и драгуны фрица, а впереди всех новые блестящие гусары, выступили в поход и вскоре очутились внизу на полу. И вот полки один за другим промаршировали перед Щелкунчиком с развивающимися знаменами и с барабанным боем и выстроились широкими рядами поперек всей комнаты. Все пушки фрица, сопровождаемые пушкарями, с грохотом выехали вперед и пошли бухать бум-бум. И Мари увидела, как в густые полчища мышей полетело драже, напудрив их добела сахаром, отчего они даже растерялись. Но больше всего вреда нанесла мышам тяжелая батарея, въехавшая на мамину скамеечку для ног и бум-бум, непрерывно обстреливавшая неприятеля круглыми пряничками, от которых полегло немало мышей. Однако мыши все наступали и даже захватили несколько пушек. Но тут поднялся шум и грохот. Тр-тр! И из-за дыма и пыли Мари с трудом могла разобрать, что происходит. Одно было ясно. Обе армии бились с большим ожесточением, и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Мыши вводили в бой все свежие и свежие силы, и серебряные пилюльки, которые они бросали весьма искусно, долетали уже до шкафа. Клерхин и Трутхин метались по полке и в отчаянии ломали ручки. «Неужели я умру в отсвете лет? Неужели умру я? Такая красавица!» — вопила Клерхин. «Не для того же я так хорошо сохранилась, чтоб погибнуть здесь, в четырех стенах!» — причитала Трутхин. Потом они упали друг другу в объятия и так громко разрыдались, что их не мог заглушить даже бешеный грохот битвы. «Вы и понятия не имеете, дорогие мои слушатели, что здесь творилось! Раз за разом бухали пушки! Прррр! Прррр-дррр! Трах-тарарах, трах-тарарах! Бум-бурум, бум-бурум, бум!» И тут же пищали и визжали мышиный король и мыши, а потом снова раздавался грозный и могучий голос Щелкунчика, командовавшего сражением. И было видно, как сам он обходит под огнем свои батальоны. Панталоне провел несколько чрезвычайно доблестных кавалерийских атак и покрыл себя славой. Но мышиная артиллерия засыпала гусар фрица, отвратительными зловонными ядрами, которые оставляли на их красных мундирах ужасные пятна, почему гусары не рвались вперед. Панталони скомандовал им «налево-кругом», и, воодушевившись ролью полководца, сам повернул налево, а за ним последовали кирасиры и драгуны, и вся кавалерия отправилась во свояси. Теперь положение батареи, занявшей позицию на скамеечке для ног, стало угрожаемым. Не пришлось долго ждать, как нахлынули полчища противных мышей, бросились в атаку столь яростно, что перевернули скамеечку вместе с пушками и пушкарями. Щелкунчик, по-видимому, был очень озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. Подобный маневр означает чуть ли не то же самое, что бегство с поля брани. И ты вместе со мной уже сокрушаешься о неудаче, которая должна была постигнуть армию маленького любимца Марии Щелкунчика. Но отврати свой взор от этой напасти и взгляни на левый фланг Щелкунчиковой армии, где все обстоит вполне благополучно, и полковник, и армия еще полны надежды. В пылу битвы из-под комода тихонечко выступали отряды мышиной кавалерии и с отвратительным писком яростно набросились на левый фланг Щелкунчиковой армии. Но какое сопротивление встретили они! Медленно, насколько позволяла неровная местность, ибо надо было перебраться через край шкафа, выступил и построился в каре корпус куколок с сюрпризами под предводительством двух китайских императоров. Эти бравые, очень пестрые, нарядные, великолепные полки, составленные из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, орликинов, купидонов, львов, тигров, мартышек и обезьян, сражались с хладнокровием, отвагой и выдержкой. С мужеством достойных спартанцев вырвал бы этот оборонный батальон победу из рук врага, если бы некий бравый вражеский ротмистр не прорвался с безумной отвагой к одному из китайских императоров и не откусил ему голову, а тот при падении не задавил двух тунгусов и мартышку. Вследствие этого образовалась брешь, куда и устремился враг, и вскоре весь батальон был перегрызен. Но мало выгоды извлек неприятель из этого злодеяния. Как только кровожадный солдат мышиной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, отчего он умирал на месте. Но помогло ли Щелкунчиковой армии это, которая, раз начав отступление, отступала все дальше и дальше и несла все больше потерь? Так что вскоре только кучка смельчаков со злосчастным Щелкунчиком во главе еще держалась у самого шкафа. «Резервы сюда! Панталонь, паяц, барабанщик, где вы?» — взывал Щелкунчик, рассчитывавший на прибытие свежих сил, которые должны были выступить из стеклянного шкафа. Правда, оттуда прибыло несколько коричневых куколок из Торна с золотыми лицами и в золотых шлемах и шляпах, но они дрались так неумело, что ни разу не попали во врага и, вероятно, сбили бы с головы шапочку своему полководцу Щелкунчику. Неприятельские егеря вскоре отгрызли им ноги, так что они попадали и при этом передавили многих соратников Щелкунчика. Теперь Щелкунчик, со всех сторон теснимый врагом, находился в большой опасности. Он хотел было перепрыгнуть через край шкафа, но ноги у него были слишком коротки. Клерхин и Трутхин лежали в обмороке, помочь ему они не могли. Гусары и драгуны резво скакали мимо него в шкаф. Тогда он в предельном отчаянии громко воскликнул: «Коня! Коня! Пол царства за коня!» В этот миг два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ, и мышиный король подскочил к щелкунчику, испуская победный писк из всех своих семи глоток. Мари больше не владела собой. «О, мой бедный щелкунчик!» — воскликнула она, рыдая и не отдавая себе отчета в том, что делает. Сняла с левой ноги туфлю и изо всей силы швырнула ею в самую гущу мышей прямо в их короля. В тот же миг все словно прахом рассыпалось, а Мари почувствовала боль в левом локте, еще более жгучую, чем раньше, и без чувств упала на пол.